Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о том, почему Иисусу не перебили голени. Это очень важный вопрос. Я вам скажу, намного важнее, чем вам это на первый взгляд кажется. Об этом событии мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стихи 33 по 36. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». О том, что Иисусу не должны были перебить голени, мы читаем также в Исходе 12:46 и в Псалме 33:21. Ибо пасхальный агнец в Исходе 12:46 является прообразом Иисуса Христа, а он единственный праведный человек. В этом пасхальном агнце мы видим первое и сильнейшее откровение Иисуса Израилю, своему народу в Ветхом Завете. Посредством этого пасхального агнца он сообщает, что в плоти должен прийти к людям на землю и умереть за их грехи, чтобы они имели возможность спастись для жизни вечной. Исход 12:46 читаю. «В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте». А теперь рассмотрим с духовной стороны тот факт, что Иисусу не должны были перебить голени. Об Адаме, который тоже является прекрасным прообразом Иисуса, читаем. Внимательно следите за ходом толкования. Бытие 2:23 читаем. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Ева является прообразом церкви Иисуса, и тот факт, что она взята от мужа, означает, церковь Иисуса возникла через его смерть, ибо Писание сообщает нам в Бытие 2:21. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью». Этот крепкий сон, который Бог навел на Адама, равносилен смерти и указывает на смерть Иисуса на Голгофе. О том, что пасхальный агнец является прообразом Иисуса, мы видим также в Бытие 3:21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Для того, чтобы сделать одежды из кожи и покрыть наготу Адама и Евы, должно было умереть какое-то животное, а нагота символизирует грех, в который пали Адам и Ева. Высказывание Адама в Бытие 2:23 «Вот эта кость от костей моих» является важной предпосылкой для дальнейшего исследования нашего вопроса. Поэтому обратимся теперь к Ефесянам 5:30. А Адам сказал, вот эта кость от костей моих. Адам – прообраз на Иисуса, а Ева – прообраз церкви. Читая Ефесянам, глава 5:30. «Потому что мы, дети Божьи, значит, члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». С этой же целью обратимся еще к первому посланию Коринфян, глава 6, стих 15. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». И 1 Коринфянам 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Из этих трех мест Писания мы можем заключить, что кости Адама или Иисуса символизируют детей Божьих, членов Церкви или тела Иисуса. А теперь обратим наш взор к Иосифу, который тоже является прекрасным прообразом Иисуса Христа в Ветхом Завете. О требовании Иосифа к своим братьям в отношении его трупа мы читаем в Бытие 50, стихи 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Об исполнении этого требования или задания Иосифа читаем в Исходе 13, стих 19. «И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собой вынесите кости мои отсюда». Является ли это желание Иосифа тщеславием или самовлюбленностью? Никак нет. Ибо тот факт, что кости Иосифа должны быть захоронены в Ханаане у Сихема, имеет очень глубокое духовное значение. В Иисусе Навине, 24 стих 32, читаем, «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, который купил Иаков у сынов Эммора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Для того, чтобы Святой Дух мог нам теперь открыть стоящую перед нами тайну, коротко рассмотрим город Сихем и события, связанные с ним в Писании. Заранее скажу, что Сихем расположен между горами Горизим и Гевал. Гора Гевал расположена от Сихема на север, а гора Горизим на юг от Сихема. Но так как север на земле, не на небесах, а на земле, символизирует проклятие, а юг символизирует благословение, то 6 колен Израиля должны были на горе Гевал произносить проклятие, а на горе Горизим – благословение. Второзаконие 11:29 читаю. «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал». И далее, Второзаконие 27, стихи 12 и 13. «Сии должны стоять на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Юда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стоять на горе Гевал, чтобы произносить проклятие, Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим». В Иисусе Навине 8:33 «Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег Завета Господня, как пришельцы, так и природные жители, одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев». А теперь еще раз обращаю внимание слушателей на тот факт, что кости Иосифа, которые символизируют смерть Иисуса на Голгофе, согласно Иисуса Навина 24:32, погребены в Сихеме. Поэтому Сихем символизирует Голгофу, так как Иосиф является прообразом Иисуса. Тот факт, что Сихем расположен между горами Горизим и Гевал, означает, что на Голгофском кресте Господь Иисус понес на себе проклятие закона и дал взамен всему миру благословение благодати. Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы законом, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Слово «горезим» встречается в Библии всего 4 раза, что согласно числовой символике означает сей мир, 4 направления света: север, запад, юг, восток. Итак, кто хочет попасть в Ханаан, должен обязательно пройти через Сихем, через смерть Иисуса на Голгофском кресте. Другого пути нет на небеса. Во время благодати дети Божьи в духе приходят в небесный Ханаан через покаяние или обращение к Господу Иисусу. Деяния апостолов, глава 26, стих 18, читайте, пожалуйста, и 1 Иоанна 1, стих 9. Остаток из Божьего народа Израиля в 144 тысячи души попадет в материальный, земной Ханаан, в тысячелетнее царство, на основании своего свидетельства или признания, что Иисус является Мессией Израиля, через двух свидетелей Господа в 70-ю седмину. Труп Иосифа забальзамировали, положили в ковчег и заботливо сохранили до вывода Израиля из Египта в обетованную землю Ханаана. Так что ни одна из его костей не была утрачена. Заметьте себе это. В Сихеме труп Иосифа был захоронен. На основании выше приведенных мест из Библии мы познали, что церковь Иисуса является его телом. Иисус – глава, а церковь – его тело. И теперь должно быть ясно, что все члены церкви Иисуса в полном составе попадут на небеса, в небесный Ханаан. Ни одно дитя Божие не потеряет спасение, хотя в некоторых кругах верующих, к сожалению, проповедуют противоположное. Это заблуждение. Ни один человек, который действительно совершил покаяние и согласно Ефесянам 1.13 получил Святого Духа, то есть стал Детем Божьим, запечатан Святым Духом, не может потерять спасение. А теперь на наш вопрос можно коротко так ответить. Голени Иисуса, его кости, значит, не были перебиты, потому что они символизируют детей Божьих, которые не могут потерять спасение. В этой проповеди я показал это символично, вот в этой части нашей проповеди. Я это показал символично. А из Библии мы познаем это на основании следующих сообщений. Перейдем ко второй части нашей проповеди. При доказательстве этого факта я не ссылаюсь на утверждение Иисуса в Иоанна 10, стихи 27-29. Здесь Иисус говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Я не ссылаюсь на эти стихи, потому что верующие, утверждающие, что дети Божьи, вопреки утверждению Иисуса в этом месте Евангелия, могут все-таки потерять спасение, говорят по поводу этого высказывания: «Да, из руки Господа меня никто похитить не может, но я могу сам уйти». От такого заявления веет высшей степенью наглости и невежества в познании Слова Божия, потому что такие люди ставят себя выше власти Господа Иисуса и Отца Небесного, о котором Иисус говорит: «Отец мой, который дал мне их больше всех». Они говорят: «Я могу уйти». При доказательстве того факта, что дети Божьи не могут потерять спасение, я опираюсь на совершенно другие места Библии, в которых не допускается возражения и двоякого смысла. И эти, извините, лжепроповедники не могут это опровергнуть, то, что я сейчас приведу. Начнем с 1 Петра 1.23, где написано: «Как возрожденные, мы, дети Божии, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Так здесь должно быть уже предельно ясно. Мы рождены от нетленного, не от хотения мужа. Это семя Божие в нас, вечное, оно пребывает вовек. Еще более конкретно сообщает нам об этом обстоятельстве Святой Дух в Иоанна глава 1 стихи 12 и 13. А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чада Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, от семени Божьего, нетленного. И диалог между Иисусом и Никодимом проливает свет на наш вопрос. Иоанна 3, стихи с 3 по 6. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, приходящая, а рожденное от духа есть дух, неприходящая, вечно». В вырождении родиться от воды Иисус имеет в виду Слово Божие, так как вода является в данном случае прообразом Слова Божьего. Об этом мы познаем из Ефесянам глава 5 стихи 25-26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, то есть отделить себе, очистив баню водную посредством слова». Мы видим баню водную в Слове Божьем. Это значит, что из Слова Божьего человек познает сначала все необходимое, чтобы спастись для жизни вечной. Познает только сначала. Затем он совершает покаяние, согласно 1 послания Иоанна, глава 1, стих 9. И согласно Ефесянам, глава 1, стих 13, получает Духа Святого. Он родится от Духа. Что же происходит с человеком при запечатывании? В русском переводе написано «запечатление». При запечатывании Святым Духом что происходит? Через Святого Духа в кающегося входит нетленное Божье семя, о котором говорится в 1 Петра 1.23. Это явление подобно тому, что происходило с Марией, о чем читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Через Духа Святого Небесный Отец ввел свое нетленное семя и зачал в Марии Иисуса. Подобное явление происходит и в кающемся. Через Духа Святого в него входит нетленное Божье семя. От этого семени рождается в нем новое духовное творение, которое имеет все качества Господа Иисуса и грешить поэтому не может, как и Иисус грешить не может. Евреям глава 4 стих 15 об этом читаем. О нетленном Божьем семени в возрожденных свыше мы встречаемся в 1 Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя Бога, пребывает в нем, это нетленное семя, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Почему некоторые круги верующих утверждают, что дети Божьи могут потерять спасение? Потому что они смотрят на плоть, к которые как до рождения человека свыше, так и после рождения свыше продолжают грешить. Поэтому евангелист Иоанн и пишет в первом послании Иоанна, глава 2, стихи 1-2, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это такие люди, которые через Иоанна покаялись и стали детьми Божьими. Иоанн называет их своими детьми, они его духовные дети, потому что он является их духовным отцом. Поскольку Иоанн их просит не грешить, значит, он знает, что они грешили. Через съеденный запретный плод грех вошел в плоть Адама и Евы. Грех находится в плоти людей, как и закваска в хлебе. Попробуйте извлечь закваску из хлеба. Этого никому не удастся, никаким ученым. Поэтому даже Иисус не мог удалить грех из плоти людей. Это есть тайна беззакония сатаны. Поэтому Иисус пошел по совершенно новому пути. Он порождает в кающихся людях через Божье семя совершенно новое духовное творение, которое грешить не может, так как он сам не может грешить. Именно в этом заключается мудрость нашего милостивого и любящего Господа Иисуса Христа. Именно это новое творение, а не плоть, родившаяся от нетленного Божьего семени, имеет в виду Святой Дух во 2 Коринфянам 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. А горе-проповедники думают, что это плоть новая стала. Нет-нет, плоть та же самая и грешит во всех детях Божьих. Беда в том, что эти горе-проповедники и рядовые члены собрания, которые впитали в себя эту сатанинскую ложь, которые утверждают, что дети Божьи могут потерять спасение, совершенно не поняли главного в Библии и приносят многим Божьим детям великую нужду, страдания и страх потерять спасение, так как сатана пользуется их невежеством и постоянно внушает детям Божьим эту грязную мысль. А тебе и этого нельзя, и того нельзя, и в конце концов ты все равно погибший человек, и так далее. Но Библия говорит нам совершенно иное. 1 Коринфянам 10:23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. То, что непозволительно и не назидает, определяет в детях Божьих Святой Дух и новое творение, и увещевает плоть этого не делать. Поэтому плоть, то есть старый Адам, и новое творение, которое имеет существо Христа, находятся в постоянной борьбе. Адам и новое творение в постоянной борьбе. Галатам 5:17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, чтобы вы не то делали, что хотели бы, а не то делаете. Не то делали бы, что хотели бы. Здесь ошибка в русском переводе. Получается, что уже не делаем. Часть текста, вот это, который я вам объяснил, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы. Так правильно. А согласно тексту в русском переводе Библии, получается так, что дети Божьи действительно уже не делают то, хочет их плоть. Нет-нет, наша плоть еще во многом согрешает. Только мы должны быть постоянно на чеку, как говорят немцы, стоять на задних ногах, чтобы не согрешать. А если согрешим, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа, праведника. Его мы должны немедленно просить о прощении совершенного в плоти греха, чтобы не обременять все тело Христа. И этот процесс очищения должен происходить постоянно, согласно 1 Иоанна, глава 3, стих 3. и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Как Он чист, мы никогда не станем, так как речь идет об очищении плоти от грехов, но Святой Дух призывает нас к этому, чтобы как можно меньше грехов оставалось на нас, когда предстанем пред судилище Христа. Согласно 2 послания Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Это значит, что последние грехи, которые мы в себе не рассмотрели, не опознали и не могли от них на земле очиститься, будут нам прощены у судилища Христа, в том числе и наследственный грех, который при покаянии не прощается человеку. Поэтому и написано в Римлянах 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть». Это наследственный грех имеется в виду. Если бы он прощался, было бы уже перенаселение на земном шаре. Все дети Божьи жили бы. Значит так, если бы наследственный грех прощался, то все покаявшиеся не умирали бы, не познали бы горечь смерти. При покаянии человеку прощаются только лично совершенные грехи, а не грех. И чем меньше мы избавимся от грехов, худых дел, мыслей, слов и поведения, живя в теле, тем меньше награды мы получим от Господа. На этом я заканчиваю. Здесь хотел еще ряд вопросов дать вам как задание, чтобы над ними поразмыслили, но я их уже многие осветил в своих других проповедях. Аминь.